Те, кто занят жатвой и сбором злаков, обязаны оставлять также несколько снопов для нуждающихся, дабы эти неожиданные находки служили последним к поддержанию жизни. Равным образом следует оставлять для бедных также несколько кистей винограда, а также не срывать с маслин нескольких плодов для тех, которые не имеют собственных деревьев. Ведь столь тщательный сбор плодов даст хозяевам не такую прибыль, какую доставит им чувство благодарности у нуждающихся. Да и Господь Бог заставит почву дать более обильную жатву, если люди не только будут стремиться к собственной выгоде, но и примут во внимание нужду ближнего. Также не следует завязывать морду вола, когда он молотится на жневье, потому что несправедливо лишать тех, кто трудится вместе с нами и способствует лучшему произрастанию хлеба, известной доли злаков. Равным образом не должно препятствовать путешествующим, будь то туземцы или иностранцы, пользоваться зрелыми плодами, но позволять им брать эти плоды и насыщаться ими. Хозяева даже должны быть рады, что могут предоставить путникам такое пользование зрелыми плодами. Впрочем, путешественникам не дозволено забирать с собой запасы таких плодов. Хозяева, производящие виноградные кисти к прессу, не должны препятствовать лицам, попадающимся им на пути, отведывать этот виноград. Было бы несправедливо не уделять отдарованных нам Господом Богом для пользования благ тем людям, которым хочется отведать их. Особенно же ввиду того, что эти плоды зреют и отпадают по повелению Божию. Если же некоторые из деликатности постесняются взять таких плодов, то таких людей, если это израильтяне, следует прямо пригласить пользоваться этими плодами на правах сородичей и совладельцев. Если же это чужеземцы, пришедшие из другой страны, то следует просить их принять несколько от этих плодов на память о гостеприимстве, оказываемом им самим Господом Богом. Дело в том, что нельзя считать бесполезно пропавшим всякий подарок, сделанный от чистого сердца. Так как Господь Бог дарует нам обилие благ земных не только для того, чтобы мы одни пользовались ими, но и для того, чтобы мы добровольно предоставляли их также в распоряжении других людей. Поэтому Господь Бог желает, чтобы таким образом, когда евреи будут уделять другим людям от имущества своего, стали особенно ясными не евреям его предвечного благоволения и щедрость по отношению к народу израильскому. Если кто-нибудь поступит вопреки этим предписаниям, тот да подвергнется от руки общественного служителя 40 без одного удара плетью, и получит, несмотря на то, что он человек свободный, такое позорнейшее наказание за то, что в рабском служении личной выгоде осмелился нарушить законное постановление. Так как вы сами испытывали в Египте и в пустыне много бедствий, то вам подобает с заботой относиться к людям, находящимся в подобных же условиях, и, пользуясь теперь, благодаря милосердию и заботе Господа Бога, благополучием, в одинаковой степени уделять от него всем нуждающимся. Кроме тех двух десятин, которые, как я уже выше сказал, уделяются ежегодно одна левитам, а другая в пользу устройства общественной трапезы, должно сверх того на каждый третий год уделять еще третью десятину нуждающимся вдовам и сиротам. Из первых зрелых плодов каждый должен доставлять часть в священный город, возблагодарить Господа Бога за то, что эти плоды принесла дарованная им почва, совершить установленные законом жертвоприношения и предоставить затем первые части священнослужителям. Когда же кто-нибудь все это сделает, то есть уделит от всего десятины левитам на общественные трапезы и вместе с тем первенцам, а затем пожелает вернуться к себе домой, то, став против святилища, вознесет благодарственную Господу Богу молитву за то, что Он освободил евреев от гнета египтян и дал им хорошую и плодородную страну. Равным образом он должен громко заявить, что он доставил сообразно законам Моисеевым установленные десятины и вместе с тем обязан молить Бога оставаться во веки веков благосклонным и милостливым к нему, а также ко всем остальным евреям, сохранить за всеми ими дарованные блага и еще приумножить их, если возможно, по свойственному ему милосердию. Всякий, кто достигнет брачного возраста, пусть берет себе в жены свободорожденную девушку из хорошего дома. Кто же не имеет намерения жениться на девушке, тот да не вступит в связь с женщиной, живущей с другим человеком, чтобы не нанести оскорбление ее законному мужу. Свободно рожденным не следует вступать в брак с рабынями, даже хотя бы к тому и побуждала их сильная страсть, так как сдерживать свои порывы служит лучшим украшением человека и весьма способствует сохранению им своего человеческого достоинства. Также нельзя вступать в брак с публичной женщиной, брачного жертвоприношения которой, благодаря ее телесному осквернению, не примет Господь Бог. Кроме того, лишь у детей, произошедших не от позорных браков или от таких, которые были заключены не по свободному выбору, развивается благородный и свободный склад ума, который склонен к добродетели. Если же кто-нибудь женится, причем невеста слыла девушкой, а на самом деле она таковою не окажется, то пусть он возбудит против нее судебный процесс и лично выступит обвинителем, пользуясь всеми средствами, которые будут в его распоряжении, для доказательства ее виновности. Защиту же и замещение обвиняемой на суде обязан взять на себя отец или брат девушки или какой-нибудь другой подходящий ближайший родственник. Если же на суде выяснится невинность девушки, то обвинитель обязан оставить ее у себя для сожительства и теряет при этом всякое право отослать ее обратно домой, исключая того случая, если бы в его распоряжении находились веские и неопровержимые доводы в пользу такого отослания, а за дерзкое и поспешное возведение на нее обвинения и клеветы он должен подвергнуться заслуженному наказанию, а именно – получить 40 без одного удара плетью и заплатить отцу жены своей 50 сиклов. В случае же, если будет доказано, что девушка действительно виновна и не сумела сохранить свою девственность до законного замужества, то она подвергается побитью камнями, если она из народа, и сжигается живьем, если происходит из семьи священнослужительской. Если у кого-нибудь будет две жены, из которых он к одной особенно сильно привяжется и станет оказывать ей явное предпочтение перед другой из-за ее страстности, красоты или по иной какой-либо причине, тогда как другая жена окажется в пренебрежении, если от любимой жены родится ребенок, который был бы моложе ребенка первой жены, и если этот младший сын, ввиду явного расположения отца к его матери, станет добиваться права перворождения и двойной части наследства, как это определено в законах, то это не должно быть допускаемо. Несправедливо ведь, что старший по рождению лишается своих прав наследства потому только, что отец более привязан к матери младшего. Тот, кто вступит в связь с нареченной невестой другого человека, уговорив ее и заручившись ее согласием, подвергается смерти вместе с нею, потому что оба в одинаковой мере виновны. Он в том, что подговорил ее постыдными обещаниями уступить ему и предпочесть такую связь законному браку, она же в том, что отдалась ему и склонилась на прелюбодеяние либо из сладострастия, либо из выгоды. Если же он, напав на нее, насилует ее, причем не будет никого в близости, кто мог бы оказать ей помощь, то будет казнен лишь он один. Кто изнасилует девушку, которая еще не обручена ни с кем, тот обязан на ней жениться. В случае же, если отцу девушки представится нежелательным такой брак, то виновный в совершении насилия платит отцу своей жертвы 50 сиклов пени. Если кто-нибудь захочет по какой бы то ни было причине, которых в жизни может быть очень много, развестись с законной женой своею, то должен выдать ей письменное удостоверение в том, что никогда уже не осмелится вновь сблизиться с ней. Лишь таким путем разведенная женщина получает право вступить в новый брак с кем-нибудь другим. Если же она навлечет на себя неудовольствие и этого второго мужа, или если по смерти последнего первый муж вновь пожелает вступить с ней в брак, то ей не разрешается вернуться к нему. Если у бездетной женщины умрет муж, то пусть брат последнего женится на ней и, назвав родившегося затем у нее сына именем умершего брата своего, воспитает его как наследника имущества, оставшегося после покойного. Это постановление должно послужить к общей пользе, потому что при таких условиях роды не вымирают, имущество сохраняется в семьях, и вдовам облегчается их участь тем, что они имеют возможность вступить в брак с ближайшим родственником первых мужей своих. Если же брат покойного не пожелает вступить в брак со своей своячницей, то пусть последняя пойдет в собрание старейшин, заявит об этом, равно как и о том, что, несмотря на ее желание остаться в семье и родить детей, он не соглашается на это и тем позорит память умершего брата своего. По предложению со стороны собрания старейшины зададут ему вопрос, почему он уклоняется от брака. И отсюда следует, несмотря на вескость или ничтожество объяснений, поступить следующим образом. Сняв с брата своего покойного мужа сандалию и плюнув ему в лицо, вдова должна сказать, что он достоин этого за то, что опозорил память умершего. Вслед за этим деверь покидает собрание с позором на всю свою жизнь. Вдова же располагает правом выйти замуж за кого ей вздумается. Если кто-нибудь возьмет на войне в плен девушку или замужнюю женщину и пожелает вступить с ней в брак, то такое сожительство разрешается ему не раньше, чем у нее, по острижению волос и облачению в траурную одежду, пройдет срок траура по родственникам и близким, павшим в сражении. Лишь когда истечет время печали, она может обратиться к торжественным пиршествам и брачному веселью. Потому что хорошо и справедливо, чтобы человек, берущий жену, сообразовывался с ее личным настроением и желанием, а не думал бы исключительно о доставлении самому себе удовольствий, совершенно пренебрегая ею. Лишь по прошествии 30 дней этого срока разумному человеку вполне достаточно для оплакивания самых близких друзей, разрешено вступать в брак. Если же муж, удовлетворив страсть свою, не захочет дольше быть в браке с такой женщиной, он не должен иметь права сделать ее своей рабыней, но ей предоставляется возможность, пользуясь личной и полной свободой, уйти от него куда пожелает. Всех тех юношей, которые стали бы относиться пренебрежительно к своим родителям и отказали бы последним в подобающем почтении, отцы должны первоначально стараться обратить их на путь истины словесными увещеваниями, ибо отцы являются достаточно компетентными судьями поступков сыновей своих. При этом родители должны поставить молодым людям на вид, что они, родители, вступили друг с другом в брак не удовольствия ради и не для того, чтобы путем союза составить и приумножить свое имущество, а для того, чтобы иметь таких детей, которые позаботились бы о них в старости и снабдили бы их впоследствии всем необходимым. Тут им следует сказать непослушному ребенку примерно так. «Когда ты родился у нас, мы с радостью и глубочайшей за это признательностью Господу Богу постарались, сколь возможно, лучше воспитать тебя, не щадя ничего, что могло бы быть тебе особенно полезно и спасительно. Правда, надо быть снисходительнее к поступкам молодых людей, однако до сих пор ты достаточно легко смотрел на обязанности свои по отношению к нам. Сделайся теперь благоразумным и вспомни, что Господь Бог дурно смотрит на тех, кто дерзко поступает с родителями своими, потому что, будучи сам отцом и родоначальником всего рода человеческого, он считает себя лично задетым. Он ведь сам носит с родителями одно и то же название – отца, и вы, дети, оскорбляете и его своим недостойным поведением. Кроме того, неумолимо наказывает таких детей и закон, все тягости которого не дай тебе Бог испытать на себе лично. Если юноша добровольно будет подчиняться таким увещеваниям, то следует оставить дальнейшие упреки и приписать его бывшие поступки неведению. Таким образом, может быть поддержан авторитет законодателя, и родители могут быть довольны, что им не пришлось подвергнуть наказанию непокорных сына или дочь. Если же такие словесные убеждения и настойчивые наставления и указания, как образумится, окажутся тщетными, если ребенок постоянными оскорблениями, наносимыми родителям, окончательно восстановит их против себя, то родители должны в сопровождении народной толпы вывести его за город и там побить камнями, а труп, оставив в продолжении целого дня на виду у всех, должен быть предан земле ночью. Точно таким же образом следует поступить и со всеми преступниками, законом приговоренными к смерти. Также должны быть погребаемы и враги. Труп человека, получившего должное возмездие, не должен оставаться без погребения дольше положенного срока. Никому из евреев не дозволено взимать лихву за пищу или питье, потому что несправедливо, чтобы он наживался за счет единоверца своего. Он, напротив, должен помогать последнему в его нужде и видеть в его благодарности и в будущем воздаянии со стороны Господа Бога достаточное вознаграждение за свои труды. Кто получит взаймы деньги или какие-нибудь плоды сушеные или сырые, обязан с чувством благодарности возвратить занятое собственникам, когда по милости Господней его дела опять поправятся. Таким образом, возвращая аккуратно свой долг, они сами себе создают возможность и в другой раз в случае нужды получить взаймы. Но даже и тогда, когда заемщик задержит возвращение долга, кредитор не смеет вторгаться в дом должника и взять у него что-нибудь в залог без установленного на то судебного решения. Но он может, стоя на дворе, просить себе залога, а должник должен ему сам вынести таковой, не имея права отказать в этом человеку, который явился под прикрытием закона. Если должник – человек состоятельный, то кредитор может сохранить у себя залог до возвращения суды. Если же он бедняк, то он должен вернуть ему залог до заката солнца, особенно если этим залогом является плащ, дабы должник мог прикрыться им во сне. Ведь и Господь Бог особенно милостлив к бедным. Не дозволено брать в залог ручную мельницу с принадлежащими к ней приборами, чтобы бедняки не лишились необходимых вещей для приготовления ежедневной пищи и не подвергались бы за неимением последней еще какой-нибудь худшей беде. За похищение человека наказанием должна служить смертная казнь. Кто украдет золото или серебро, обязан вернуть двойное его количество. Человек, убивший другого, вломившегося в дом с целью грабежа, свободен от всякого наказания, даже если бы он накрыл преступника лишь при самом взломе. Кто украл скот, должен возместить учетверенную стоимость его, исключая тот случай, если будет украден вол. За последнего он должен внести в 5 раз больше, чем он стоит. Кто не в состоянии уплатить такой штраф, тот да будет рабом тех, кому он своим преступлением нанес убыток. Проданный в рабство своему единоплеменнику обязан служить ему в продолжении 6 лет. На 7-й же год он должен быть отпущен на свободу. Если же в это время у него родились от брака с рабыней в доме хозяина дети, и он из расположения к последнему и из любви к своей семье пожелал бы служить еще дольше, то при наступлении юбилейного, то есть 50-го года, он должен быть свободен вместе с женою и детьми своими. Если кто-нибудь найдет на улице золото или серебро, тот должен стараться разыскать потерявшего его, объявить о месте своей находки и затем возвратить вещь ее владельцу, памятуя, что не следует извлекать пользу из несчастья другого человека. Равным образом, если кто-нибудь найдет скотину, заблудившуюся в пустыне, и ему не удастся разыскать ее владельца, тот должен уберечь эту скотину у себя, призвав Господа Бога в свидетели того, что он не присваивает себе чужой собственности. Не следует проходить, не обращая внимания, мимо чужого скота, страдающего от непогоды или завядшего в грязи, но должно постараться спасти его и помочь ему, отнесясь к нему как к своей собственности. Людям, не знающим дороги, следует указывать таковую, не глумиться и не смеяться над ними, не обманывать их в шутку, чтобы они от того не пострадали. Равным образом, безусловно, запрещено глумиться над немыми или глухими. Кто во время ссоры без оружия нанесет другому рану, от которой тот тотчас умрет, тот должен умереть таким же образом, как и его жертва. Если же раненого доставят домой, и он умрет от последствий раны спустя несколько дней, то нанесший рану не подвергается наказанию. Впрочем, если раненый останется жив и понесет большие издержки за свое лечение, то ранивший его обязан возместить ему убытки за все время лечения, а также плату врачам. Кто ударит ногой беременную женщину так, что она выкинет, на того судьи должны наложить денежное взыскание, потому что народ лишился в лице погибшего зародыша одного человека. Равным образом он обязан уплатить штраф и мужу потерпевшей женщины. Если же последняя умрет от последствий удара, то и нанесший ей его подвергается смертной казни, по смыслу закона, требующего жизнь за жизнь.